признает провозглашение независимости незаконным. Вердикт суда ожидается весной. Он не будет юридически обязывающим. Глава МИД Сербии подчеркнул, что после вердикта суд Белграда обратится к Прештине с предложением о диалоге с целью найти решение, приемлемое для всех. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В чем будет заключаться планируемая реформа российских региональных парламентов и выборов в эти органы власти? В Косово отмечают 2 года со дня провозглашения независимости от Сербии. В Москве суд приговорил к 1 году лишения свободы условно студента, избитого 2 года назад милиционерами возле выхода со станции метро «Сокольники». Вот такие темы, а кроме того рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Сегодня Госдума России приняла в первом чтении закон, ставящий численность региональных парламентов в зависимость от количества живущих в регионе избирателей. В результате в 19 регионах России после августа 2011 года изменится число депутатов. В числе этих регионов Москва и несколько кавказских республик. За рассмотрением законопроекта в Госдуме сегодня следил мой коллега Данила Гальперович.
Законопроект считается частью политической реформы региональной власти, которую в конце прошлого года объявил в своем послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев. Согласно документу, с августа 2011 года для регионов, где численность избирателей составляет менее 500 тысяч человек, депутатов должно быть не менее 15 и не более 50. При численности избирателей от 500 тысяч человек до миллиона количество депутатов составляет от 25 до 70. Если в регионе избирателей от 1 до 2 миллионов человек, число депутатов в региональном парламенте должно быть от 35 до 90, а свыше 2 миллионов от 45 до 110. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх убеждал думцев в том, что принимаемый закон нынешние созывы региональных парламентов не затронет, а текст его был согласован со всеми политическими силами страны.
Те предложения, которые сформулированы в законопроекте, они предложены таким образом, с учетом того анализа, который был проведен Центральной избирательной комиссией, с учетом статистических данных, которые имеются, что это не станет поводом для проведения каких-либо досрочных выборов. То есть все региональные законодательные органы, которые сформированы и избраны сейчас, они будут действовать в рамках срока своих полномочий. Данная инициатива президента, она была достаточно широко обсуждена с представителями всех политических партий, действующих в Российской Федерации, не только представленные в Государственной Думе, но и партии, не представленные в российском парламенте. Все принимали участие в обсуждении, подготовке данного законопроекта. И с учетом того, что это практически консенсусная позиция всех политических сил Российской Федерации, прошу вас поддержать инициативу президента и проголосовать за принятие законопроекта в первом чтении.
Депутаты от оппозиции действительно, хотя и покритиковали власть для порядка, с самим законопроектом были в основном согласны. Координатор фракции Компартии России в Госдуме Сергей Решульский даже похвалил главу государства за инициативу, реализации которой, по словам депутата-коммуниста, все просто заждались.
Мы поддержим данный законопроект. Есть масса уже поправок, предложений, которые мы попытаемся внести сюда. На мой взгляд, это первый шаг. По крайней мере, я надеюсь, что это первый шаг, который позволит нам по-другому посмотреть на обустройство нашего российского государства. Это хорошо, что с такой инициативой выступил президент, ныне действующий Дмитрий Анатольевич Медведев. Он человек энергичный, молодой, у него впереди еще, наверное, большое будущее. Но хотелось бы, чтобы, может быть, следующий шаг не только в модернизации политической системы проходил, но, может быть, и в первую очередь он проходил бы в модернизации и выравнивании условий наших социальных условий, наших ветеранов.
Несколько коллег Сергея Решульского все же подняли вопрос о том, можно ли в этом законопроекте решить вопрос о количестве депутатов региональных парламентов, работающих там на постоянной основе. Но было ясно, что основное, о чем думают законодатели, это о том, как изменится уровень коррупции в региональных законодательных собраниях. Владимир Жириновский заявил, что как раз нынешнее положение дел было выгодно тем, кто превращал региональные думы в карманные парламенты или в места заслуженного отдыха местных бизнесменов.
В основном больше депутатов, чем надо. На территории, где достаточно 30 депутатов, у них 150, в 5 раз больше. В Москве, наоборот, меньше. Вы ставите вопрос, почему в Москве меньше? Вы что, не понимаете, почему меньше? Ваша задача — говорить. Чего вы боитесь говорить? Даже список существует, список Лужкова. Он не может сделать 100 человек. Он должен знать их. Должны быть карманные люди, управляемые, свои, которые будут молчать, ничего не будут делать, получать зарплату больше, чем мы с вами, квартир больше, чем мы с вами, машины лучше, чем у нас с вами. Поэтому на такой маленький парламент они готовы эти все деньги дать. Это вариант коррупции государственной власти. То же самое на местах. Почему там делали большие парламенты? Своих людей посадить. Своих. Трудоустроить их. Чего работать, когда сидит в парламенте и ничего не делает? И вы взялись, заботьтесь о них, чтобы там было больше на постоянной основе. Да они не хотят работать. Вы что их загоняете на постоянную основу? Им корочка нужна. У них деньги есть уже.
По поводу Москвы при принятии закона говорилось особенно много. Но не проще ситуация и в парламентах 5 кавказских республик, которые придется сокращать. Политолог Алексей Макаркин видит в этом большую проблему.
На самом деле, что не очень хорошо, я думаю, то, что такие жесткие принципы устанавливаются, ограничивающие число депутатов. Есть, допустим, национальные республики, где для многих людей депутатство – это привычный дополнительный статус, это очень, так сказать, им уже они к этому привыкли, к этому рангу, там дополнение к другим рангам. Да, человек директор крупного предприятия, он, как правило, депутат. Если человек ректор высшего учебного заведения, он депутат и так далее. Вот сейчас это у них отберут, ну, такую, знаете, игрушку, в общем. Потому что, в общем, понятно, что какой-то большой роли эти законодательные органы не играют, но такая вот игрушка есть. Может быть, вот в этом проблема, потому что, в принципе, на пустом месте создается такая конфликтная ситуация, особенно проблемная именно для национальных регионов, где в ряде республик связано еще и с национальными квотами, где больше одной титульной национальности. Соответственно, просто, ну, это небольшая проблема для федеральной власти, там разберутся, дадут компенсации обиженным, перераспределят квоты. В общем, я думаю, что они решат эту проблему. Я думаю, что если республика считает, что республике необходимо много депутатов, то, наверное, надо ей такое количество депутатов оставить. Если она готова проводить избирательные кампании по такому количеству депутатских мандатов, собственно говоря, почему нет, если население республики не против этого.
Тем не менее, Госдума дружно поддержала законопроект, видимо, посчитав, что кавказские республики как-нибудь сами разберутся с тем, кому и по каким правилам дать места в своих парламентах. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве почти уже 17 часов 15 минут, а значит, пора коротко напомнить об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Высший административный суд Украины приостановил действие решения Центра избиркома страны о признании Виктора Януковича победителем президентских выборов. Это сделано на время рассмотрения жалобы на итоги голосования, поданной накануне соперницей Януковича по второму туру выборов Юлии Тимошенко. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Россия и Абхазия подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на абхазской территории. Соглашение заключено на 49 лет. Предполагается, что на базе будут размещены около 3000 военных. В Москве суд приговорил к году лишения свободы условно студента, который был избит милиционерами в апреле 2008 года. Всеволод Остапов был признан виновным в оказании сопротивления милиции. Текст нового договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США согласован на 97%, заявил начальник Генштаба России Николай Макаров. По меньшей мере один человек погиб при взрыве на лесохимическом заводе в Свердловской области. Как сообщают в региональном МЧС, взрыв произошел сегодня утром из-за сильной загазованности цеха. Тибетский духовный лидер Далай-лама прибывает сегодня в Соединенные Штаты. Белый дом ранее подтвердил, что президент США Барак Обама встретится с Далай-ламой, несмотря на протесты Китая. Встреча запланирована на четверг. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи подверг резкой критике госсекретаря США Хиллари Клинтон за ее выступление во время поездки по странам Персидского залива. Выступая в городе Табриз, Хаменеи обвинил Клинтон в распространении лжи об Иране в странах региона. Я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами наших корреспондентов, с блогами наших авторов, с нашими эксклюзивными интервью, с специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и со многим-многим другим. Вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу. И еще одна новость, о которой я не упомянул в сводке новостей. Сегодня утром в Петербурге на Хасанском рынке началась силовая акция. Милиция и ОМОН не пускали людей на свои рабочие места и выгоняли оставшихся предпринимателей с территории рынка. За ситуацией на Хасанском рынке продолжает следить корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
С сегодняшнего дня попасть на Хасанский рынок постороннему человеку невозможно. Вход на рынок закрыт. Людей пропускают только по документам. Тем арендаторам, которые по каким-то причинам еще не успели полностью вывести свое имущество, судебные приставы дают на это еще 3 дня. Между тем, защитники рынка давно указывают на абсурдную ситуацию. Все претензии властей обращены к компании ОМИ, которой на рынке давно нет. К тому же, сегодня арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение дела о выселении ООО ОМИ с территории рынка Хасанский в первой инстанции на 17 апреля 2010 года. Что это значит, говорит юрист Григорий Соломинский.
Это значит, что судебные приставы непонятно что делают. По тому участку не то, что нет исполнительного производства, а нет даже решения суда, даже не вступившего в законную силу.
Предприниматели подавлены и возмущены. Один из них, Евгений Григорьев, до недавнего времени торговал здесь автомобильной краской, горько замечает, что с сегодняшнего дня он больше не является здешним арендатором.
После вчерашней комиссии сегодня закрыли въезды и пускают только по договору аренды. Говорят, что через 2 дня будете договариваться уже не с нами, а со строителями, которые захотят, пустят, захотят, не пустят. Я это расцениваю, то, что общественная палата к обществу, собственно, отношения не имеет, и то, что это полная профанация. Потому что общественная палата, прежде всего, должна думать о людях. А то, что 2000 человек остаются на улице, общественную палату это не заинтересовало. По крайней мере, в лице товарища Брода. Предприниматели должны подчиниться. А сегодня мы получили ответ, что означает с точки зрения матриента подчиниться.
Комиссия общественной палаты особо отметила, что будет следить за тем, чтобы предприниматели получили компенсацию затрат и временные рабочие места для торговли. Но Евгений Григорьев называет это профанацией.
Мне предложили, например, свиной рынок. А я знаю, что свиной рынок по планам сносится через 2 года. И так далее. Я уж не говорю, что с моей спецификой в других местах в принципе делать нечего. Это, в общем, достаточно разработанная в городе тема. Для того, чтобы раскрутить даже небольшое на рынке место, требуется как минимум 1,5-год, чтобы появились собственные покупатели и так далее. Поэтому, когда мне объясняют, что выйти в другое место, это для меня означает, что я еще год буду работать в минус.
Сегодня, во второй половине дня, предприниматели должны снова провести собрание и решить, каковы будут их дальнейшие действия. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине Высший административный суд до рассмотрения иска проигравшей президентские выборы Юлии Тимошенко приостановил действие окончательного протокола Центра избиркома, согласно которому избранным главой государства объявлен Виктор Янукович. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко, у которого мы узнаем, насколько важен вот этот юридический казус, который произошел сегодня, и вообще какие заявления, возможно, сторонами уже были сделаны к этому моменту. Владимир, здравствуйте, и, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, Александр. Фракция блока Юлии Тимошенко собирается уже в самое ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде проект постановления об отмене инаугурации новоизбранного президента. Соратники премьера рассчитывают, что это постановление может быть рассмотрено уже в четверг. Ну, 2 дня назад депутаты назначили дату инаугурации на 25 февраля. В этот день должно состояться торжественное заседание Верховной Рады. Соратники премьера считают, что лидер партии регионов не может быть приведен к присяге до конца судебного разбирательства по иску Тимошенко. Она считает, что выборы подтасованы и требует их отменить. Иск премьера и 8 томов по этому делу с доказательствами сейчас находятся в Высшем административном суде. И действительно, вот несколько часов назад этот суд приостановил действие решения Центральной избирательной комиссии о победе Виктора Януковича на президентских выборах. Итоговый протокол с окончательными результатами выборов приостановлен до рассмотрения иска Тимошенко. В суде говорят, что это общепринятая практика. В то же время суд отклонил ходатайство юристов премьера, которые также просили отменить и инаугурацию. В суде заявили, поскольку Янукович не является ответчиком по этому делу, нет никаких правовых оснований запрещать ему принимать присягу. Ну а шансы соратников Тимошенко отменить торжественное заседание Рады, на котором Янукович собирается принимать присягу, оцениваются как очень небольшие. За назначение инаугурации на 25 февраля проголосовало 238 депутатов. И это означает, что найти как минимум 226 голосов за отмену принятого решения будет крайне трудно. Глава избирательного штаба Тимошенко Турчинов напомнил, что на инаугурацию отводится 30 дней после решения ЦИКа. Никогда у нас так быстро не приводили президента к присяге, и никто так не спешит в цивилизованных странах, отмечается в заявлении Турчинова. А в Центре избиркома Украины считают, что не стоит отменять инаугурацию, поскольку судебный процесс по обжалованию результатов выборов не повлияет на назначенную дату инаугурации. Как заявил член ЦИКа Андрей Магера, решение суда может появиться самый поздний срок, это в предстоящее воскресенье. Вчера Юлия Тимошенко лично подала в суд иск. Она требует признать не только недействительными результаты второго тура, но и назначить дату нового голосования. Александр?
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к важным новостям мировой политики. В Косове сегодня отмечают вторую годовщину одностороннего провозглашения независимости от Сербии. В течение этих двух лет Косово признали 65 государств, среди которых Соединенные Штаты, 22 из 27 стран Европейского Союза, ну и, конечно, все соседи Косово, кроме Боснии и Герцеговины и Сербии. Сегодня независимость Косово гарантируется ООН и ЕС. В стране дислоцированы 10 тысяч солдат международных сил. У микрофона корреспондент Радио Свобода на Балканах Ая Куге.
«Праздную вместе с Косово, с молодыми европейцами». Таков лозунг второй годовщины независимости, подчеркивающий, что Косово является самым молодым государством Европы, желающим стать частью Европейского Союза. На днях официальная Приштина, недовольная темпами признания независимости, призвала все страны сделать это. Президент Косово Фатмир Сейдиев заявил, что независимость его страны благотворно влияет на стабильность в регионе. Какие результаты достигнуты в течение этих двух лет? И как живется гражданам новой страны? С этими вопросами Радио Свобода обратилась к албанскому журналисту из Приштины Гзиму Баджаку. Очень важно, что в течение двух лет независимости Косово сохранялась политическая стабильность. Еще важнее то, что безопасность национальных меньшинств, в том числе сербской общины, больше ничто не угрожает. Крайне редко случаются межэтнические конфликты. Албанское большинство начинает строить собственное государство психологически политическом смысле успокоилось. Однако Косово сталкивается с серьезными экономическими проблемами. Без работы остаются 60% населения. Почти половина граждан живут крайне бедно. Простые люди говорят, что в их повседневной жизни в течение этих 2 лет мало что изменилось к лучшему. Кстати, это можно понять. Ожидания в стране, родившиеся на свет после войны, с изменением политической системы, всегда больше, чем реальные возможности. Население Косово около 2 миллиона албанцев и 120 тысяч сербов. В качестве примера одного из главных успехов нового государства приводится тот факт, что местные сербы после провозглашения независимости не покинули свои дома и остались жить в Косово. Наш второй собеседник – независимый сербский эксперт по проблемам Косово Душан Янич. Как вы оцениваете 2 года независимости Косово от Сербии? Косово достигнут прогресс в сфере формирования законодательной и конституционной власти независимого государства. Однако осталось несколько открытых проблем. Первая из них – не найден способ интеграции сербов в государство. Правда, здесь есть скромный успех. Часть сербов участвовали в выборах местных органов самоуправления. Вторая проблема – ни местные судебные власти, ни юридическая миссия Евросоюза «Эулекс» до сих пор не добились даже минимального исполнения положений законодательства. Огромной проблемой, о которой эти 2 года все стараются не упоминать, остаются связи косовских властей с организованной преступностью. Что касается ситуации с безопасностью, можно сказать, что она в основном в порядке. Готовы ли сербы Косово жить независимым, как они считают, албанском государстве? Я думаю, что ситуация внутри сербской общины Косово сложнее, чем была раньше, сразу по нескольким причинам. Первое. Косовские сербы получают все меньше поддержки Белграда. Кроме того, все больше сербов, решивших остаться жить в Косово, не доверяют Белграду. Проблема и в том, что в течение последних 2 лет произошел раскол между теми сербами, которые имеют возможность альтернативной жизни в центральной Сербии, их называют косовскими сербами выходных дней, и сербскими гражданами, постоянно проживающим Косово. Короче говоря, между сербами Косово нет политического единства. Тем временем руководство Сербии возлагает надежды на Международный суд ООН, который, как ожидается, весной вынесет решение о том, были ли законны действия Приштины в феврале 2008 года, когда Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Официальный Белград постоянно повторяет, что Сербия Косово не признает никогда. С другой стороны, специалисты считают, что независимость Косово – необратимый процесс, и вернуть эту область в состав Сербии нереально. Айя Куги для Радио Свобода, Балканы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса, то есть в этом часе программы, вас еще ждет наша рубрика «Мировая политика». Она будет посвящена продолжающемуся дипломатическому конфликту между Варшавой и Минском из-за 2 союзов поляков в Белоруссии. Ну и другие наши постоянные рубрики, а также презентация нового выпуска программы «Время и мир». Но пока в Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Высший административный суд Украины приостановил действие решения Центризбиркома страны о признании Виктора Януковича победителем президентских выборов. Это сделано на время рассмотрения жалобы на итоги голосования, поданной накануне соперницей Януковича по второму туру выборов Юлии Тимошенко. Россия и Абхазия подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. Соглашение заключено на 49 лет. Предполагается, что на базе будут размещены около 3000 военных. В Москве суд приговорил к году лишения свободы условно студента, который был избит милиционерами в апреле 2008 года у выхода со станции метро «Сокольники». Всеволод Остапов признан виновным в оказании сопротивления милиции. Текст нового договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США согласован на 97%, заявил начальник Генштаба России Николай Макаров. На Хасанском рынке в Петербурге сегодня утром прошла силовая акция. Милиция и ОМОН выгнали предпринимателей с территории рынка, передает корреспондент «Радио Свобода». Верховный суд Ингушетии отложил рассмотрение кассационной жалобы семьи погибшего владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева на приговор по его делу. По меньшей мере один человек погиб при взрыве на лесохимическом заводе в Свердловской области. Как сообщают в региональном МЧС, взрыв произошел сегодня утром из-за сильной загазованности цеха. Тибетский духовный лидер Далай-Лама прибывает сегодня в Соединенные Штаты. Белый дом ранее подтвердил, что президент США Барак Обама встретится с Далай-Ламой, несмотря на протесты Китая. Встреча запланирована на четверг. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи подверг резкой критике госсекретаря США Хиллари Клинтон за ее выступление во время поездки по странам Персидского залива. Выступая в городе Тибриз, Хаменеи обвинил Клинтон в распространении лжи об Иране в странах региона. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире всегда аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас со мной в студии автор и ведущая программы, международный обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Саша.
Мой первый вопрос, а может быть и единственный, поскольку времени-то у нас не очень много на эту презентацию. Я вот знаю, что сегодня в числе прочих тем есть и очень неполитическая, очень историческая, очень интересная. Давайте мы о ней поговорим сегодня.
Мы сегодня абсолютно верно завершаем цикл о том, кто же строил египетские пирамиды. И сегодня мы будем говорить о том, почему, собственно, египтяне вдруг перестали их строить, потому что последние пирамиды относятся ко второму тысячелетию до нашей эры, а египетская цивилизация продолжала существовать.
Бюджетные вопросы.
Вы знаете, идеологический вопрос, на самом деле. Бюджетный вопрос тоже, потому что пирамиды как бы практически все съели. А идеологический вопрос в том, что у ученых, как выясняется, есть даже такое понятие демократизация процесса похорон в Египте. И вот эта демократизация тоже, демократизация загробного мира, она тоже привела к тому, что перестали строить пирамиды.
Ну вот спрошу как слушатель, как я вас сейчас понял, это что получается, что в течение времени правители Египта как бы начали понимать, что надо быть скромнее?
Ну, фактически да. И еще произошла децентрализация власти. И поэтому такие вот крупные пирамиды их устроить уже было невозможно. И, ну, плюс к тому, потом сами пирамиды изменились. Ведь очень много было неудачного опыта строительства. Их стали высекать в скалах. Вместо того, чтобы в гробницы, я имею в виду, вместо того, чтобы в пирамиду вкладывать. А, ну и это потрясающим образом совпала наша серия с сегодняшними данными, да, о том, от чего умер Тутанхамон.
От малярии, насколько я помню, и еще от осложнений в связи с переломом ноги.
Именно так. И вообще массу интересного сегодня нашли ученые, включая то, что он, например, был женат на собственной сестре, и у него была масса внутренних отклонений из-за кровосмешения. И еще, например, у него в гробнице нашли около 100 тростей, ну, палок, на самом деле, ну, мы бы назвали...
Ну, жезлов, может быть.
Правильно. Считалось, что это жезлы, и считалось, что это как бы признак власти. На самом деле оказалось, что просто нога была в таком состоянии, что он с трудом мог стоять, и это на самом деле просто палки.
Некий бандаж
такой. Как костыли, на которые он опирался.
Ну, от себя еще чуть-чуть добавлю. Может быть, мысль крамольная, но вот у любой медали есть две стороны. То есть, когда правители больше думают о величии, а не о скромности, мы получаем великолепные памятники архитектуры. А когда начинают думать о скромности, очевидно, с бюджетом лучше, а с великолепными памятниками получается все гораздо хуже становится.
Саша, вы к чему клоните?
Я исключительно к тому, что слушаете сегодня в 22 часа по московскому времени очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. А мы продолжаем программу «Время свободы». Ну и разговор о мировой политике. Белый дом начал серию дипломатических инициатив, которые, как надеется администрация президента Барака Обамы, приведут к введению новых жестких санкций против Ирана с целью заставить его прекратить работы над обогащением урана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, как я уже сказал, читая сводку новостей, вернулась во вторник из поездки по Ближнему Востоку, где она сделала несколько решительных заявлений в адрес Тегерана. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, выступив во вторник в женском колледже в Джидде, Саудовская Аравия, предупредила, что ядерная программа Ирана способна развязать гонку вооружений на Ближнем Востоке. Мы стремимся, чтобы Ближний Восток был свободен от ядерного оружия. Но если оно окажется в руках Ирана, эта надежда останется несбыточной, потому что правительства других стран, считая, что Иран им угрожает, тоже захотят иметь ядерное оружие, чтобы защитить свои народы. И тогда начнется региональная гонка ядерных вооружений, создающая питательную почву для серьезных проблем. Хиллари Клинтон отметила, что эту озабоченность разделяют все лидеры стран региона, с которыми она встречалась в последние 3 дня. Министр иностранных дел Ирана заявил, что политика США в регионе отличается противоречиями и неадекватными действиями. Продолжая заявлять о мирном характере иранской ядерной программы, он призывал Китай и Россию не уступать попыткам США убедить их в необходимости новых санкций ООН против Ирана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад во вторник объявил, что его страна намерена увеличить объем обогащаемого урана, используя центрифуги повышенной мощности на заводе в Натанзе. Ахмадинеджад добавил, что официальный Тегеран не воспринимает всерьез предостережение Хиллари Клинтон. Однако во вторник стало известно о совместном заявлении России, Соединенных Штатов и Франции, которые призвали Иран остановить обогащение урана до более высокого уровня. Американские комментаторы рассматривают его как одно из сильнейших свидетельств того, что введение новых санкций против Ирана становится реальным. Днем ранее госсекретарь США заявил, что в условиях, когда иранский корпус стражи исламской революции вытесняет правительство, верховного лидера, президента и парламент Ирана, страна идет в сторону военной диктатуры. Это заявление комментирует бывший представитель США в ООН Джон Болтон. Видимо, госсекретарь Клинтон пытается высветить роль стражей исламской революции, которые фактически контролируют ядерную программу, и которых администрация Обамы хочет сделать объектом санкций. Но, скорее всего, стражи не пойдут на переговоры о свертывании ядерной программы. Если же в качестве санкций США перекроют им доступ к активам, находящимся в американской юрисдикции, то стражи все равно найдут обходной путь, используя фонды сторонних лиц и организаций. Администрация Обамы в сложном положении. Каких бы санкций она ни добилась от Совета Безопасности ООН, они будут существенно выхолощены, но при этом потребуют огромных дипломатических усилий и массы времени, в ходе которого стражи исламской революции продолжат консолидировать свою внутриполитическую власть и продвинуться в реализации ядерной и ракетной программы. Во вторник представитель Белого дома Роберт Гиббс заявил, что в пресечении ядерных амбиций Ирана могут быть использованы любые сценарии, включая военные.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Алан Давыдов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Руководство Польши заявило, что решило принципиально запретить въезд на территорию страны белорусских чиновников, причастных к нарушению прав поляков в Белоруссии. Камнем преткновения стал продолжающийся конфликт в Союзе поляков в Белоруссии, о котором уже рассказывала Радио Свобода. Раскол в этой организации привел к появлению провластного крыла, которое признают белорусские власти. Тем временем в отношении оппозиционных активистов Союза поляков в Белоруссии развернута компания фактически травли. 15 февраля арестованы активисты неугодной части Союза, а их лидер Анжелика Борис подвергнута крупному штрафу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Первый секретарь посольства Польши в Белоруссии Павел Марчук сообщил, что санкции в отношении ряда белорусских чиновников начали действовать с 16 февраля. По его словам, такое решение принято в минувший понедельник во время встречи президента Польши Леха Качинского с министром иностранных дел Радославом Сикорским. Пока неизвестно, сколько конкретно человек попали в черный список и какие они занимают посты.
Это все чиновники, помешанные в репрессировании поляков на Беларуси и члены СПБ. Господина Симашки. Это будет неожиданность, наверное, для многих чиновников белорусских. Список будет, наверное, еще пополнен в ближайшее время, потому что мы сегодня еще не знаем, кто принимал участие в этих спектаклях «Новоженец» и «Вивенцы».
15 февраля белорусские правоохранительные органы задержали практически все руководство руководство Союза поляков Беларуси во главе с Анжеликой Борис. Анджей Почобут, Игорь Банцер и Мячеслав Яскевич осуждены на 5 суток ареста за организацию 10 февраля в Гродно митинга в поддержку и Венецкой организации Союза. Борис оштрафована на $400. Руководитель Ивенецкого отделения Тереса Соболь обвиняется в захвате местного дома польского. Иск в отношении Соболь подал председатель провластного крыла Союза Станислав Семашко. Всего в разных городах были задержаны около 50 человек, которые направлялись в суд Воложенского района, чтобы поддержать Соболь. Тем временем пресс-секретарь МИД Польши Петр Пашковский уточнил, что список белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию страны, находится в стадии разработки. И как только будет принято окончательное решение, ведомство озвучит фамилии всех невъездных. Белорусский эксперт в вопросах сотрудничества с Евросоюзом, политолог Александр Власкин, говорит, что подобный список может формироваться с участием нескольких ведомств, поэтому окончательный вариант вряд ли будет озвучен в ближайшие дни.
Санкции могут быть введены не только МИДом, но и другим госорганам министерского уровня. Это может быть МВД, это может быть департамент по миграции, даже парламентская комиссия. В таком случае указание о применении санкций передается не через министерство, а консульской службе напрямую. Консульская служба, она подчиняется не только министру иностранных дел, но и Министерству внутренних дел или Департаменту по миграции, но это уже в зависимости от страны.
Пресс-служба президента Польши заявила, что Лех Качинский намерен направить письмо своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко с изложением своих взглядов на возможные пути урегулирования ситуации. В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что начат отсчет секундомера до старта негативного сценария. Однако у белорусских властей есть возможность изменить свою политику. Если этого не произойдет, окно возможностей будет закрыто. А против Минска введут санкции не только Польша, но и Евросоюз. Тем временем в МИД Беларуси настаивают, что конфликт в стенах Союза поляков должны самостоятельно разрешить члены противоборствующих группировок. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ну и в продолжение этой темы о том, что сегодня пишут о скандале в польских газетах и о реакции Варшавы, корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Лукашенко преследует поляков. Хапун на поляков в Белоруссии. Польшу унижают. Это заголовки первых полос польских газет, которые вышли на следующий день после массовых арестов активистов непризнанного белорусскими властями Союза поляков Белоруссии под руководством Анжелики Борис. Фраза «фиаско политики Польши в отношениях с режимом Лукашенко» встречалась практически во всех газетных и телевизионных комментариях. Министра иностранных дел Польши обвинили в том, что его тактика оттепели в отношениях с официальным Минском не принесла результата. Аресты начались через 3 дня после официального визита министра иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова в Варшаву. Речь идет практически о конфликте между двумя организациями польского меньшинства в Белоруссии, заявил во время визита Мартынов, отметив, что власти не хотят в этот конфликт вмешиваться. Сикорский, в свою очередь, обещал Белоруссии поддержку в сближении с Западом, но при одном условии. Мы ставим эту поддержку в зависимости от того, будут ли белорусские власти уважать права демократической оппозиции и национальных меньшинств. В воскресенье в Минске жестко разогнали мирную праздничную акцию оппозиционной молодежи, а в понедельник арестовали 40 активистов Союза поляков. Тогда инициативу перехватил президент Польши Лех Качинский, который вызвал к себе министра иностранных дел Радослава Сикорского и потребовал от правительства решительных действий по защите поляков в Белоруссии. Президент ожидает от правительства постоянной информации о том, что происходит с поляками в Белоруссии, какие конкретно действия предпринимают белорусские власти по отношению к ним, заявил руководитель администрации президента Владислав Стасяк.
Напомню, что это был репортаж корреспондента Радио Свобода в Варшаве Алексея Диковицкого. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Высший административный суд Украины приостановил действие решения Центра избиркома страны о признании Виктора Януковича победителем президентских выборов. Это сделано на время рассмотрения жалобы на итоги голосования, поданной накануне соперницей Януковича по второму туру выборов Юлии Тимошенко. Россия и Абхазия подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. Соглашение заключено на 49 лет. Предполагается, что на базе будут размещены около 3000 военных. В Москве суд приговорил к году лишения свободы условно студента, который был избит милиционерами в апреле 2008 года у выхода со станции метро «Сокольники». Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Текст нового договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США согласован на 97%, заявил начальник Генштаба России Николай Макаров. Тибетский духовный лидер Далай-Лама прибывает сегодня в США. Белый дом ранее подтвердил, что президент Барак Обама встретится с Далай-Ламой, несмотря на протесты Китая.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Преображенский суд Москвы приговорил студента Всеволода Остапова к 1 году лишения свободы условно за сопротивление милиции при задержании в апреле 2008 года. Сам Остапов утверждает, что был задержан незаконно и вместе со своими друзьями подвергся избиению и пыткам в отделе внутренних дел «Сокольники». Обвиняемый и его адвокат уже заявили, что собираются обжаловать сегодняшнее решение суда. Над этой темой сегодня работала Елена Поляковская.
Это дело вызвало широкий резонанс. За его ходом следили журналисты и правозащитники. Все началось 4 апреля 2008 года. Вечером у станции метро «Сокольники» два милиционера местного ОВД подошли к 18-летнему Всеволоду Остапову и попытались его задержать за то, что тот пил пиво. Молодой человек не считал себя виновным и попытался убедить милиционеров, что общественный порядок не нарушал. За Остапова вступились его друзья, и тогда милиционеры вызвали подкрепление. Молодых людей заковали в наручники и привезли в ОВД. В отделении милиции подростков жестоко избили. Потерпевшие подали иск, однако уголовное дело в отношении милиционеров в сентябре прошлого года было прекращено. Московский же студент Всеволод Остапов Преображенским судом Москвы был сегодня приговорен к году условно за сопротивление милиции при задержании. В интервью «Радио Свобода» Всеволод Остапов заявил, что своей вины по-прежнему не признает.
Я ни в коей мере не удовлетворен этим решением. Я считаю, что это решение – это просто факт беспредела, какого-то произвола со стороны суда, что я не могу назвать такой суд судом, потому что меня признали виновным в преступлении, которого я не совершал.
Адвокат Всеволода Остапова Евгений Черноусов уже заявил, что в установленный законом срок приговор будет обжалован.
Мы считаем, что сегодняшний приговор в отношении Всеволода Остапова, которому суд назначил наказание 1 год условно, с испытательным сроком также 1 год, незаконным, необоснованным и несправедливым. Суд просто проигнорировал доказательства свидетелей защиты, а их там где-то 20 человек, которые были непосредственно вблизи тех событий, которые происходили со Всеволодом Остаповым 4 апреля 2008 года в метро «Сокольники». А эти свидетели, они буквально подробно рассказали, что ничего не происходило, просто сами сотрудники милиции инициировали вот этот конфликт.
По мнению специалистов, в данном случае низкий уровень следствия налицо. Адвокат, руководитель общественного центра «Антипроизвол» Сергей Замошкин говорит, что приговор и статья, по которой обвинялся Остапов, дают основания говорить о невиновности осужденного.
Назначение такого маленького наказания условного по статье, по которой предусмотрено лишение свободы до 5 лет, и само преступление, очевидно, является общественно опасным. Но представляете, применение насилия в отношении представителей власти. Само все даже название статьи, казалось бы, требует сурового наказания. Так вот, применение столь незначительного наказания по этой статье – бесспорное доказательство отсутствия вины того самого человека, которого так мягко наказали. Это вообще распространенная в нашей судебной практике традиция, когда за любое, не только за это преступление, человек привлекается без достаточных оснований, ни следствие, ни суд не находит каких-либо доказательств вины, но признаться в этом у них нет сил. Поэтому дело все-таки доводится до суда, и суд назначает такое символическое наказание. Очевидно, что и оно неправедное, и оно должно быть обжалованное, и очевидно, что адвокаты осужденного будут принимать такое решение. Но мы должны понимать, что сама по себе система нашего правосудия позволяет прикрывать огрехи следствия именно таким путем.
Евгений Черноусов говорит, что дело Всеволода Остапова создает опасный прецедент, особенно в контексте последних преступлений, связанных с сотрудниками милиции. И это вызывает опасения.
это создан опасный прецедент судебный. Когда даже при наличии свидетелей такого большого количества суд становится на сторону двух постовых милиционеров, которые заинтересованы, чтобы, так сказать, их самих не привлекали к ответственности, тогда что выходит? Вот что делать жителям России? Вот как походить на улицу, если там никого вообще свидетелей у тебя нет, тебе с требованием с какими-то незаконными милиционер подходит? Это развяжет руки сотрудникам милиции.
Правоохранительные органы уже давно взяли на вооружение тактику «лучшая защита – это нападение». Но бороться с системой всеми законными методами не только можно, но и нужно, считает адвокат, руководитель общественного центра «Антипроизвол» Сергей Замошкин.
Как показывает наша реальная действительность, система прикрывает своих. Вместо того, чтобы изгонять из себя худших, она их покрывает. Поэтому, конечно же, можно и нужно использовать все правовые методы воздействия на негодяев, в том числе и пытаться возбудить против них уголовное дело. Но вся история всех последних случаев, которые всем хорошо известны, тоже характерна. Сначала эти случаи пытались покрыть, прикрыть, и только потом, когда общественность узнала о них, только потом были приняты какие-то реальные меры против этих преступников в погонах. Поэтому, конечно же, это очень сложная и малореалистичная процедура, попытка возбуждения уголовного дела против сотрудников милиции. Но все равно пытаться это делать можно и нужно.
В конце января 2010 года председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о зверском избиении сотрудниками ОВД «Сокольники» 8 молодых людей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник, через год с небольшим после прихода в Белый дом, Барак Обама услышал одну из самых неприятных для любого президента новостей. Согласно опросу телекомпании CNN, 52% американцев считают, что президент не заслуживает переизбрания на второй срок. Лишь 44% готовы проголосовать за него. На президентских выборах около полутора лет назад за кандидата Обаму отдали голоса 53% избирателей. В конце января впервые уровень одобрения деятельности Барака Обамы на посту президента упал ниже 50%. 49% респондентов сейчас оценивают ее положительно, 50% отрицательно. Социологи связывают заметное падение популярности президента с высокой безработицей в Соединенных Штатах и предсказывают, что его партия может потерпеть болезненное поражение на выборах в Конгресс будущей осенью, если к тому времени экономика не продемонстрирует убедительных признаков оздоровления. В том, что касается будущих президентских выборов, то и их исход, скорее всего, определит экономическая ситуация. Американские власти начинают расследование, пытаясь определить, насколько своевременно и адекватно Toyota отреагировала на сообщение о внезапном наборе скорости ее автомобилями. Как выясняется, корпорация получила первые жалобы на этот дефект еще в 2002 году. Отзыв потенциально опасных моделей последовал лишь через 7 лет, после того, как число возможных жертв достигло 34 человек. Согласно американским законам, автопроизводитель обязан сообщать специализированному федеральному ведомству о подобных жалобах в течение нескольких дней. В то время как кара за нарушение этих положений сравнительно невысока, Toyota могут оштрафовать на $16 миллионов, удар по репутации может стоить корпорации крайне дорого. Продажа ее автомобилей в Америке в январе упала на 16%. Во вторник она объявила о приостановке 3 североамериканских заводов. Впервые в своей истории Toyota готова платить покупателям за верность. Владельцы ее модели получат $2000 при покупке новой машины. $1000 – приманка для тех, кто решит впервые приобрести Toyota. Также рассматривается беспрецедентная мера – продление действия гарантийного обслуживания до 10 лет. Победа досталась дорогой ценой. Для многих американских олимпийцев эта дежурная калька, часто используемая сейчас в олимпийские дни журналистами, несет далеко не романтический смысл. Подавляющему большинству американских олимпийцев, даже из тех, кто поднимается в эти дни на пьедестал в Ванкувере, пришлось не только тренироваться, но и зарабатывать деньги, чтобы позволить себе роскошь стать олимпийцем, рассказывает Владимир Морозов.
Многие думают, что всемирная слава участников Олимпийских игр идет рука об руку с большими деньгами. Да, но только в случае таких всемирно известных спортсменов, как американцы-конькобежец Аполло Антон Оно, горнолыжница Лин Си Вон и немногие другие, имена которых широко используют для рекламы. По-другому обстоят дела у большинства из 216 членов олимпийской сборной США. Они полностью или частично платят за найм тренеров, переезды, номер в гостинице и питание. Чтобы позволить такие расходы, лыжница Мишель Рорк, химик по образованию, сняла небольшое помещение и стала изготовлять там парфюмерию по своему собственному рецепту. Круг покупателей у нее пока невелик, но он расширяется. 17-летний Питер Френет, самый младший член американской сборной, все прошлое лето торговал сладко-мороженым. Понятно, что заработок у него невелик, и без помощи родителей он не попал бы на игры в Ванкувере. В отличие от многих других стран, американские олимпийцы не получают помощи от правительства и существуют в основном за счет частных спонсоров. Но их из-за рецессии становится все меньше, говорит бобслеистка Бри Скафф. Это был удар ниже пояса, когда спортсменов отказалось поддерживать сеть магазинов Home Depot. Придется искать новых спонсоров. Будем считать это еще одним препятствием на пути к олимпийским медалям. В последнее время от спонсорства отказались General Motors, Kellogg's и Bank of America. В итоге бюджет американского олимпийского комитета уменьшился наполовину, и прошлой весной пришлось сократить 13% сотрудников. Оставшиеся спонсоры помогают спортсменам не по любви, а за деньги. Так крупнейшая компания Procter & Gamble, которая выпускает потребительские товары в основном для женщин, заключила с Олимпийским комитетом многомиллионный контракт на рекламу 18 видов своих изделий. Кирк Перри, вице-президент Procter & Gamble, откровенно говорит, что компания прочно связана с выдающимися спортсменами, потому что Олимпиада чрезвычайно популярна у американских женщин. У всех на памяти скандал, который разразился, когда многократный чемпион по гольфу Тайгер Вудс признался, что постоянно изменял жене с разными женщинами. После этого компании отказались возобновить с ним рекламные договоры. Чтобы избежать таких неприятностей, Procter & Gamble теперь самым тщательным образом проверяет моральную устойчивость спортсменов, с которыми заключает контракт.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сегодняшнее соглашение между Россией и Абхазией, подписанное в Москве, о создании базы российских сухопутных войск на абхазской территории. Вот такова главная тема следующего часа нашей программы. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к двухлетию со дня провозглашения независимости Косово от Сербии и к другим темам. Будут и все наши постоянные рубрики, обзор американской прессы, новости экономики, сетевые разговоры и история Запада и Востока. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Варшава-Минск. Оттепель заканчивается.
Комментарии экспертов.
Спортивный журналист Сергей Микулик. При Кадырове Терек из высшей лиги не вылетит.
В блогах «Свободы».
Как детдомовцев воспитывают в психиатрических больницах.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».